Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Добрый день. Сегодня самая последняя передача из нашего цикла. И, в общем-то, она вместе с новостями, которые будут у нас до 31 числа идти. И с, может быть, последним материалом в программе «Ну и денек», который посвящен манифесту по новому стилю. Это будет 6 или 7, да, у нас Алексей Кузнецов здесь.
Добрый день.
Мы подводим итоги. Будет с манифестом рождественским Александра Первого. Но сегодня мы завершаем в программах «Не так». Мы завершаем свою эпопею 2012 года и с вашей помощью. Итоги этого года как юбилея. Мы разбирали итоги войны 2012 года, собственно, в истории, и в политике, и для России, и для Франции, и для Европы. А теперь, что вам понравилось, что не понравилось в юбилее 2012 года? Что мы не договорили? Но что не было сделано или было сделано слишком много этого было, скажем, чего-то там. Это новые фильмы, книги, реставрация. Здесь есть одно несомненное, на мой взгляд, достижение, естественно. Это реставрация Триумфальной арки. И даже не потому, что она бы, бедняга, все-таки упала, как мы выяснили. Там бы колесница упала в одну сторону через некоторое время, а лошади в другую. И там при монтаже 50-летней давности там как-то немножко перепутали, как-то сказать, при крупы. Вот там оказался такой курьез. Работа была произведена гигантская, и не зря это не просто так реверанс был в сторону реставраторов, и те, кто это делал, и те, кто проектировал, и уникальные реставрации чугунного литья и элементов, сохранившихся нашей несчастной Триумфальной арки, с такой вот историей, все-таки историей и забвения, и ссылки ее фрагментами в Донской монастырь, да, все, что мы знаем. Золотой медали в Лейпциге. Лейпциг – это будет, наверное, одна из столиц 200-летних юбилеев следующего года.
Ну, разумеется, неизбежно, да.
И там готовится прекрасно. Потом я должен сказать, что, конечно, дело жизни реконструкторов все-таки через многие борения получило свое здесь вот, увенчалось тем, что была реконструкция очень большая, очень серьезная реконструкция Бородинского сражения, невиданная. Я не беру официальную часть, а я беру то, что как раз сделали энтузиасты, реконструкторы, всю свою жизнь посвятившие этому.
Ну вот я как раз буквально недели через две после вот этой реконструкции так получилось, что я виделся с Александром Михайловичем Вальковичем, и с ним разговаривал и спрашивал, как он сам оценивает. Ну и видно было, что это тяжелейший труд, многолетний труд. И я как зритель, самый обычный зритель, Александра Михайловича поздравил, потому что, на мой взгляд, это было большое достижение и организационное, и историческое, и художественное во всех отношениях. Единственное, я сказал, меня несколько раздражал такой очень, очень сильно официозный комментарий, который сопровождал саму эту реконструкцию, но, в конце концов, можно было его, что называется, не слушать. А вот в том, что касалось самого этого действия, на мой взгляд, было сделано все, что возможно.
Да, причем если учесть, что за месяц с небольшим до, собственно, события, все было поставлено на грань краха. И из-за перемен и министерской чехарды, и из-за потери важных бумажек, и из-за там несвоевременного написания просто дипломатической ноты, которая позволяла бы коллегам, зарубежным реконструкторам, без которых, конечно, было бы все неполно, приехать в Россию, провести...
Да, там с оружием были огромные проблемы, да, на таможне.
Да. Так что это замечательно. Бородинская панорама была реставрирована. Заложены основы основы, так скажем, музея 2012 года,
да.
Все-таки заложены основы. Я надеюсь, что после юбилея это не забудется и будет полноценный музей 2012 года, как есть наполеоновские музеи в разных странах, вплоть до Рима. Есть там небольшой, но очень ценный, например, наполеоновский музей.
Но когда-то же были планы, много лет назад мне говорили сотрудники Бородинского музея-заповедника, что у них в планах было создание такого небольшого, но входящего в ансамбль поля, музея именно отдельно французской армии Наполеона, вот туда, в сторону затопленных масловских флешей, в сторону, соответственно, правого русского фланга. Но вот я не знаю, в каком состоянии сейчас это.
Я бы сказал, что, слава богу, что-то решили. Надеюсь, что надолго, если не навсегда, решили с Бородинским полем самим, что там все-таки разогнали это безобразие на некоторое время, и застройку эту остановили. Застройку и все то просто фактически уничтожение исторического Бородинского поля, которое год за годом продолжалось.
Ну, я так понимаю, что к предыдущему правительству Московской области вообще очень много вопросов, в частности, по земле.
Да, уже предпредыдущему.
Ну да.
Уже предпредыдущему, ну, да. Потому что то, что сделал Сергей Шойгу, как только пришел, и несколько раз повторил, вот две было важнейшие темы. Одна такая актуальная и горящая, другая не менее горящая, уже в далекую перспективу обозначена. Первая – это Бородинское поле конкретно. И вторая – это леса. Леса, которые вот до последнего времени не принадлежали никому. Просто это заброшенность Московской области. Вот здесь у нас спасибо за... Вот Фархад из Оренбурга по нашей рекомендации посмотрел Шабера. Посмотрел Шабера, мы говорили тогда, какие французские фильмы можно посмотреть, относящиеся к этой эпохе. И вот Шабер и полковник Шабер – это вообще гениальный роман. А фильм получился очень и очень хороший. Будет ли хроника 2013 года? Нет, Саша, из Москвы хроники у нас не будет. Так мы, знаете, это превратимся в филиал прекраснейшей программы «Московские старости».
Ну да.
Да, и будем там смыкаться с зазором в 100 лет. Будем с ними так следовать параллельно. Нет, не будет, конечно. Это единичная такая история. Я уж не знаю, когда такая история может повториться.
Ну да, тем более, что, кстати говоря, на сайте некоторые слушатели, в общем, говорили о том, что им хочется возвращения старой программы, не так?
Ну, вот, конечно, классическом формате. У нас только... Я думаю, что вы можете себе представить, от скольких тем интереснейших, которые не могут освоить другие программы параллельные, исторические, существующие у нас, и «Цена победы», и программа «Все так», посвященная личностям, сколько тем осталось у нас как-то на обочине происходящего. Но это были неизбежные жертвы, такие очень и очень нескоро, если не уверен, что даже вот на моей жизни будут такие вот, такая эпопея будет. Что касается, например, многие говорили о войне, о Первой мировой войне, слава богу, у нас устанавливается каким-то образом передача «Цена победы», связанная с Первой мировой войной, и я думаю, что Миша Соколов, который великолепно знает эту тему, прекрасно, я думаю, что в конце концов у него выйдет на такую расчетную высоту передача, которая, ну, не то что освободит, нам тоже очень хочется поговорить в Нетаке и о событиях столетней давности. Тоже хочется поговорить, но все, не обнимешь, и, слава богу, кто-то профессионально это делает.
Ну да.
Профессионально и хорошо. И остались и наши долги. Например, вопрос в интернете, который был у нас. Все-таки, в конце концов, то, что звучало в хронике у нас в анонсе программы «Нетак», почему же лекари не спасли Багратиона?
Да.
Большой передачи у нас не получилось о военной медицине.
Я знаю, что Евгений Бунтман искал
очень напряженно
человека, который взялся бы, но действительно, в общем, тема очень такая специальная. Хотя в интернете множество публикаций, и врачей, и историков медицины, и очень квалифицированы многие вопросы освещены. Так что, в принципе, если кому-то, вот один из наших слушателей в вопросе передачи написал, что только вот ради передачи о том, почему лекари не спасли бы
Багратиона,
целый год и слушал. Ну, тогда сработал. сработала, да. так сказать, приманка, да, вот мы заманили, так сказать, дополнительных слушателей этой передачи. Но действительно, упрек совершенно справедливый. В общем, проблемы наши – это не проблемы слушателей. Я очень коротко, как я это понимаю, будучи очень, к сожалению, далеким от медицины человеком, постараюсь кратко объяснить. Значит, дело в том, что причин, видимо, несколько. И это вот такое действительно совпадение целого ряда, но таких вот неудач, которые в конечном итоге привели к смерти Петра Ивановича, от, в общем, не очень тяжелого и в любом случае не смертельного ранения. Насколько я понимаю, современные историки медицины все сходятся на том, что не только по канонам нынешнего времени, разумеется, но даже и с учетом уровня военной медицины того времени ранения смертельным не было. Петр Иванович Багратион был ранен осколком чиненого ядра, то есть, так сказать, осколком оболочки разрывного ядра, был ранен в левую ногу, и у него была, как теперь становится понятно, перебита большая берцовая кость, но он был немедленно после... Он несколько минут, как мы все знаем, так сказать, крепился и пытался скрыть ранение, понимая важность своего присутствия на флешах, но в конечном итоге практически без сознания от боли он начал падать с коня, его подхватили, вынесли из-под огня, и старший доктор литовского полка, который, в расположении которого вынесен был Багратион, доктор... Господи, боже мой, Яков Говоров, он произвел первичный осмотр этой раны, и, видимо, вот то, что рана при первичном осмотре выглядела совсем не страшной, входное отверстие было очень небольшим. Так что Говоров даже сначала решил, что это ранение пулевое. И он, вместо того, чтобы отнестись к этой ране, так сказать, с полной мерой ответственности, он провел ее зондирование, обнаружил неполный перелом. Ну, до сих пор вопрос остается открытым, и, наверное, уже никогда закрыт не будет. Возможно, он действительно вначале был неполным, а в полный превратился в результате условий транспортировки, потому что нога не была должным образом зафиксирована и мобилизирована. Дело в том, что человеку, который впервые применит в полевых условиях гипсовую повязку, Пирогову в это время всего 2 года. Да? И, так сказать, медицина и наша, и французская еще такой вот полный добросовестную иммобилизацию конечности не делала. Но вот, тем не менее, были методы уже в то время, вот я встретил мнение одного историка медицины, что, собственно, что должен был врач в любом случае сделать, если не было каких-то надежных лубков под рукой, практиковалось, он должен был взять шпагу Багратиона и его офицерским шарфом туго ее примотать для того, чтобы нога как можно меньше, так сказать, двигалась. Но это по каким-то причинам сделано не было. Прибыл на место лейб-медик Александра I, главный, так сказать, врач русской армии, Яков Иванович Вилье. Он тоже, как я понимаю, не воспринял эту рану как очень серьезную. Он несколько расширил рану, извлек из нее обломок кости. И вот все критики говорят, что вот этот обломок кости должен был докторов очень насторожить. Он должен был им показать, что ранение более серьезное, чем оно выглядит при поверхностном осмотре. Но вот в силу каких-то причин этого не произошло, и Багратиона было принято решение транспортировать в тыл. И вот эта транспортировка оказалась ужасно тяжелой. Петр Иванович очень мучился. Дело в том, что острые обломки кости, видимо, продолжали ранить. Кроме того, на каком-то этапе рана была, видимо, плохо вычищена, потому что когда уже в селе Симы в Владимирской губернии, куда в конечном итоге Багратион был доставлен, когда была проведена с опозданием, как мы теперь понимаем, уже настоящая большая операция, из раны были вычищены в том числе и обрывки ткани, что свидетельствует о том, что должного внимания с самого начала этому ранению не уделили. Ну и в результате начинается инфекция.
Да.
И опять-таки инфекция... Доктор Говоров, который сопровождал Багратиона все это время, к нему по дороге присоединялись другие очень серьезные врачи, в частности, в Москве присоединился крупный военный медик того времени, профессор Гильдебрандт. Но вот, тем не менее, их как-то не сразу насторожило то, что из раны выходит немного гноя, а это, по идее, как я понимаю, означало то, что инфекция, вот такая внутренняя инфекция, развивается. И начинается уже, собственно, гангрена, и тогда врачи предлагают Багратиону ампутацию. Но Багратион говорит, что без ноги он служить Отечеству не может, а поэтому, так сказать, он отказывается. И в конечном итоге это, видимо, ну, его решение было окончательным ему самому приговором. Трудно сказать, насколько эта ампутация, тоже, видимо, уже немножко запоздавшая, могла бы его спасти, но надежда, по крайней мере, была. Ну вот, а... В конечном итоге, вот такое интересное я встретил мнение одного тоже историка медицины, что если бы это не был Петр Иванович Багратион, всероссийски известный герой, а был бы обычный офицер, возможно, что его судьба сложилась бы и лучше.
Смелее были бы врачи.
Смелее были бы врачи. Приняли бы решение не о транспортировке, а об операции, даже, возможно, о той же ампутации. Так сказать, вспомним все описания, да, так сказать, страшные из третьего тома «Войны и мира». Врачи чуть что, они, в общем, тогда достаточно легко принимали решение об ампутации. В этом случае Петр Иванович, ну, так сказать, калекой, но вполне возможно остался бы жив. Вполне возможно, так сказать, оставь его в числе... Не повези его и не причиняй ему дополнительных страданий вот этой вот транспортировкой в тряской повозке, а передай его, что называется, на милость победителя. Ну, французы не всегда к русским раненым относились сверхпредупредительно, как и русские к французским раненым. Да и понятно, после Бородинского сражения, естественно, что французские врачи приоритет отдавали бы своим раненым. Трудно за них в это бросить камень, но, тем не менее, помогали и русским раненым. Вполне возможно, что безымянному офицеру, как многим другим безымянным офицерам, могли бы помочь французские врачи. Ну, вот такой парадокс. Вот это вот... Да. То, что неизбежно над врачами, естественно, висела вот мера ответственности, она в какой-то степени привело к тому, что рана была запущена, и Петр Иванович скончался.
Да. Это вот то, что касается наших долгов вот сейчас. Игорь говорит, так и не рассказали, чем занимался флот и почему мерзли французы. Почему мерзли французы, по последней теме передачи вышла слабовато, да ее и не было. Потому что это было распространено по очень многим темам. Была тема о снабжении. Об обмундировании, о подготовленности и французской армии, великой армии, и о несоответствии никаким планам и никаким стратегическим планам именно войны с Россией. Затянутая война – это был действительно фактор во всех отношениях, может быть, самый пагубный для французской армии. Поэтому так.
Ну, а что касается флота, можно коротко сказать, что, в общем, особенно гордиться русскому флоту нечем в этот момент. И дело здесь совершенно не в том, что им командовал в этот момент французский эмигрант маркиз Траверсе. Он как раз был абсолютным противником Наполеона. А в том, что флот был в достаточно печальном состоянии, да и сам театр военных действий, в общем, не предполагал. Флот осуществил одну транспортную, скажем так, достаточно, ну, важную операцию. Из Финляндии был перевезен... перевезена часть, так сказать, русских войск, которые там находились, и они, соответственно, корпус Штенгеля впоследствии вот на самом правом фланге примет участие в боевых действиях, там и часть солдат попадет к рижскому губернатору Эссену, часть солдат будет, насколько я помню, действовать в составе первого корпуса Витгенштейна, вот, так сказать, флот оказал такую вспомогательную, так сказать, меру.
Крик души из Омска. В Омске, кроме выставки, музея и библиотеки и нескольких телепрограмм, ничего не было. Ни одного плакатика и баннера, ни фильмов, ни реконструкций. Ну, я не думаю, что выставка, музея и библиотеки – это мало. Нескольких телепрограмм своих, омских или центральных – это тоже немало. С другой стороны, у меня все время возникает вопрос об официальном отношении к этому, которого фактически и не было.
Вот мне, вы знаете, тоже это удивило. То есть, с одной стороны, мне, скажем, очень понравился праздник на Бородинском поле, но, как я понимаю, основная заслуга здесь вот все тех же, так сказать, реконструкторов, работников Бородинского музея, заповедника и так далее. А вот что касается какого-то государственного патронирования...
Да, и слава богу, на самом деле, патронирование выбивали и напоминали. Напоминали, что это важно. Важно помнить историю, важно восстановить, важно публиковать документы, важно разобраться. я вздрогнул, когда в предвыборных всяких делах и в антимитингах Путин сказал, вдруг процитировал Бородино, я подумал, ну
умрем пошло, же под Москвой.
Да, ну пошло-поехало, сейчас такое устроит. Но, оказывается, слава богу, ничего этого не было. Потому что было, давайте мы посмотрим, и как было, через 5 минут.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Ну что ж, мы подводим итоги этого юбилейного года. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Итак, официоз был на минимуме, слава богу.
Да, и вы знаете, вот Дмитрий спрашивает, как в целом мы оцениваем итоги проведения мероприятий. Вы знаете, было вообще очень много интересного. Другое дело, что это, как сказать, не бросалось в глаза, но тем, кто хотел, кто искал, вот кого интересует, вышло несколько книг достаточно любопытных, вот в преддверии, да, и в самом юбилейном году. Было очень много интересных публикаций в периодической печати. Они, правда, очень разного качества, и, естественно, и Folk History тоже, так сказать, поприсутствовала, но это неизбежная плата, в общем, за хоть какую нибудь свободу слова, но так вообще было очень много интересных материалов, и встречались интересные мероприятия, так сказать, музейного плана. Поэтому для широкой публики, может быть, празднование прошло в значительной степени незаметно, а вот для тех, кто интересуется этой темой, я думаю, что они могли для себя обнаружить.
Конечно. Давайте книги посмотрим.
А вот то, что не случилось вот этого официозного угара, которого, естественно, боялось, так сказать, много народу, потому что действительно легко было себе представить, во что можно превратить...
Торжественное заседание.
Торжественное заседание. Да, вручение, вот, так сказать, юбилейных медалей за 1812 год, особо отличившимся. Все же могло быть.
Да.
Вот. И с этой точки зрения, ну, я вот, например, жалею, я не понимаю, почему не переиздали вот этот семитомник, о котором мы много раз говорили. Еще больше я жалею, что не был подготовлен похожий юбилейный труд, потому что, конечно, те материалы, которыми располагают современные историки,
конечно,
несравненно
конечно,
более обширные, да, чем те, что имела, так сказать, в своих руках
причем,
вот команда Джавелева.
Когда публикуются материалы в большом объеме, с уточнением атрибуции, с уточнением авторства, ведь, скажем в скобках, что когда делалось издательством «Лабиринт» книга «Бородинская битва», делалась, чудесная, кстати говоря, книга, когда ее делали, уточняли очень многое, потому что разница в 3 часа между одними и теми же событиями Бородинского сражения, это от того, что и датировалось не так, и отмечалось не так. И получилось, что некоторые вещи просто у нас 2 раза происходили одни и те же.
Ну да, да и воспоминания участников, естественно, тоже страдали.
Ну, конечно. И вот выверить, например, для такой вот детской семейной книги игры сделать... Можно было, я сейчас задумался, потому что у нас Ньюсуик, портрет Линкольна, как-то и то, что с ним сделали, вот до боли мне вдруг напомнил портрет 11-го номера, обложка 11-го номера «Дилетанта». Я подумал, ну, ребята, вот просто подметки срывают на бегу.
Ну, вообще, надо сказать, что последний номер «Дилетанта» с темой избиения младенцев, он каким-то, так сказать, мистическим уже окутан ореолом. Да.
Это попали, но об этом уже говорили мы. Так вот, книги. Ну, могли бы. Многие уточнения. Потому что здесь, когда нет уточнений, когда не вспоминается, и когда перепечатывается, там, например, на уровне, скажем, празднования 150-летия, у нас вот здесь вот на уровне вот такой вот патриотической гусарской баллады, вот скажем так, называется «Гусарская баллада, но без юмора».
Ну да.
Вот.
Когда... Мрачная такая,
да,
гусарская.
Получается так, что самым острым, самым интересным оказывается просто перестановка знака. Вот давайте-ка посмотрим. Багратиона хвалили? Вот давайте, он у нас будет самый плохой. Кутузов у нас мудрый военачальник? Давайте, он у нас будет глупый военачальник.
И глупый, и вообще не военачальник.
Наполеон перешел Неман. Давайте мы сделаем так, что Александр напал на Наполеона. И так далее, и тому подобное. Ага, потери пишет, давайте увеличим там на порядок два, увеличим мы сейчас потери русских войск, а французские войска, вместо того, чтобы выяснить, как было все и по документам, как было все по документам, давайте мы увеличим туда. Это в духе антисуворова, то есть не Виктора Суворова, а Александра Васильевича.
Ну да.
Человек супостатов жалеть.
Да, пиши больше.
Да, пиши больше, да. А это наши православные.
Да.
К сожалению, вот это оказывается в сознании некоторых людей самое острое. Как вам книга о Барклае в ЖЗЛ, Рита пишет, Сергей Нечаев. Это, я бы сказал, очень... не первичные материалы, а подбор очень большой по объему, она дает очень большую пищу.
Я бы сказал так, что да. Это добросовестная, очень добросовестная биография Михаила Богдановича в классической манере ЖЗЛ. Вот той манере, которая, так сказать, существовала, ну, я беру вот уже советскую серию ЖЗЛ, да, да. Не павленковскую, а горьковскую, что называется. Ну, вот в 60-е, 70-е годы, да, выходило много таких биографий, если убрать оттуда, так сказать, идеологические перекосы, очень добросовестная, замечательно фундированная, с большим, так сказать, интересным, действительно дающий очень много пищу для ума. Другое дело, что, может быть, в нынешнем варианте ЖЗЛ она показалась немножко архаичной, потому что нынешний ЖЗЛ более проблемен, более полемичен. Достаточно сравнить с Анисимовским трудом о Багратионе, который
да,
тоже...
Да, но мне книга Сережи Нечаева, вот, она нужна.
Она, я тоже ее приобрел, да, если она, я с удовольствием ну, прочитал.
Да,
но вот
да.
Если я позволю себе еще одну рекомендацию, я бы чтение этой книги совместил бы с чтением книги Тартаковского «Неразгаданный Барклай».
Конечно. Да, да. Конечно.
И вот тогда действительно об этом человеке будет, так сказать... И... Хотя я не скрою, я не оставляю, так сказать, надежд на то, что когда-нибудь себя смогу посадить за письменный стол, поскольку
вот.
Михаил Богданович, да. Любимый мой герой 12-го года, я этого не скрываю, то...
Давайте,
я, может быть...
давайте посадим Алексея Кузнецова, давайте посадим
очень
его.
Очень своевременно звучит лозунг.
Да, за письменный стол. Еще, смотрите, вышло несколько, я бы сказал, очень шикарных книг. Одни из них просто совершенно великолепные, связанные с обмундированием и с материальной культурой
О,
того
да,
времени.
Вот по этому поводу очень много
вышли
всего
прекрасно.
Интересного.
Другие вышли шикарно, но туда перенесли и застарелые ошибки, и перенаплодили новых, о чем специалисты и говорили. И здесь, например, и наши, и не наши книги. Например, очень много старых, престарых, уже решенных вопросов с теми или иными письмами, с теми или иными портретами. У нас просто... У нас Денис Давыдов не Денис Давыдов уже давно, но он все равно таким остается.
Даже дилетант, напомню, оскоромился, опубликовав в качестве портрета Багратиона портрет генерала Талызина. Это очень известная такая историческая
и даже
загадка.
Некоторые книги... Но я должен сказать, что некоторые книги выходили с такими портретами на обложке.
Безусловно.
Вот, так,
безусловно.
Что, так что мы можем сказать, что мы здесь глубоко не одиноки. Не одиноки. Ну что ж, можно сказать, что в этом отношении юбилей нам достаточно много дал. И смотрите, как освещается Бородино в школах для поросли. Это отдельная, это общая проблема. Вот здесь, я думаю, что преподающий историю в школе Алексей Кузнецов как раз и может что-то сказать.
Ну, как освещается? Вы знаете, освещается очень поверхностно. Дело в том, что... У нас чрезвычайно мало часов вообще. По сути, на изучение войны 12-го года, ну, два урока, ну, три. есть. Если это не специализированный гуманитарный или исторический класс, ну, там побольше. А так, вы знаете, ведь многое же зависит от учителя. И здесь люди, которые, скажем, сами испытывают какой-то интерес к этой теме, ну, они стараются выцарапать побольше времени, что-то порассказать, что называется, сказать, помимо параграфа. А так, ну, обычно по классической схеме, так сказать, соотношение сил, планы сторон, и то не всегда далеко основной ход событий, ну, естественно, там вешается карта или включается проектор с изображением схемы Бородинского сражения, итоги, результаты, все.
Ну, да.
Ну, некоторые школы еще организуют экскурсии, за что им отдельное спасибо, хотя бы в Бородинскую панораму или на Бородинское поле, так совсем замечательно.
Константин пишет, порадовал выход журнала «Наполеоновские войны» с солдатиками. А, да, Константин, меня они радуют, и у меня одна из полок дома представляет собой вот примерно такую восьмую картину оперы «Война и мир» в постановке Александра Тителя, где 300 человек вышли в форме разнообразных полков французских и русских. Вот у меня примерно так полка выглядит. Есть в этом, конечно, в этом издании определенные недостатки. Еще от сложности его издания, написания, печатания. Здесь целая эпопея, и Павел Алехин, который принял участие в этом, здесь и рассказывал о том. Там очень толковые статьи. Есть. Конечно, раскраска солдатиков Made in China оставляет желать лучшего.
Ну да, понятно.
Но все равно это симпатично. Я бы вам сказал, вот в предыдущий юбилей, ровно 50 лет назад, я бы все, там, душу, органы для трансплантации, вообще все, что угодно, там, 10 лет жизни, я бы отдал за одного такого солдатика.
Ну да.
Я вам скажу.
Вот Павел пишет, нечасто вас слушал, скажите вкратце, что стало с пленными с обеих сторон. Ну, у нас была передача. На мой взгляд, не худшее. Значит, может быть, надо сказать, все передачи нетаковские, как, собственно, и все передачи «Эхо», как я понимаю, есть на сайте. Надо войти в раздел «Передачи», найти там, опять без труда, по алфавиту находится передача «Не так». И можно...
Логически зависит от года найти.
Да, можно посмотреть, послушать. И я стараюсь, насколько у меня хватает времени и сил, на вопросы к передачам, ну, к моим, естественно, передачам, отвечать. Так что, если будут какие-то вопросы, я еще какой это время буду отслеживать новые вопросы, я буду стараться отвечать, так что, пожалуйста.
А какова судьба ценностей, захваченных Великой армией в России? Насколько мне известно, во Францию они не попали.
Большая часть не попала, хотя некоторые отдельные люди, отдельные, так сказать, ну,
товарищи,
позаимствованные в России ценности, как правило, естественно, небольшого формата, доносили, а так большая часть ведь была просто брошена.
Да.
Просто брошена, когда отступление начало принимать вот этот хаотический характер. Кроме этого, рейды казаков очень многие ценности вернули, правда, вернули, скажем так,
вернули
России.
Да, да,
да. Но, так сказать, ценности переместились, и потом некоторое время всплывали на Дону. И, кстати говоря, я знаю несколько таких частных историй. Коллекционеры, богатые коллекционеры, до сих пор иногда что-то находят именно вот, так сказать, в тех краях.
Да.
В области войска Донского.
Сколько было разграблено в Москве не французами?
Конечно. Конечно, нет. Ну, грабеж, к сожалению, сопровождает, видимо, любую войну там в большей или меньшей степени. Естественно, что любой нормальный полководец старается его свести к минимуму, что понимает, как это сказывается пагубно на дисциплине. Но при таких масштабах войны, в общем, свести его к минимуму не удавалось, да и другие проблемы были. Поэтому действительно разграблено было очень много. И в той же Москве зачастую невозможно определить, кто. Да, так сказать, французы или после их ухода вот те мародеры, которые в Москву набились, и не сразу Бенкендорфу удалось там навести порядок.
Ну да, Константин, конечно, хочет других полководцев еще, не только наполеоновских.
Ну, Константин, конечно, хочется.
Но вы понимаете, что вот то, что, например, у нас, вот смотрите, более 100 портретов прошли. Сегодня последние два были. Более 100 портретов за этот год. Считайте, недели. Уж настолько подробно. Плюс еще 24 портрета в «Дилетанте». Собственно, и портреты, и небольших рассказов. 12 таблиц в «Дилетанте», которые мы же делали. И вот, конечно, Женя сделал огромную работу. огромную работу.
Да, конечно, собственно,
массу...
слушатели, наверное, об этом не знают, что, в общем, за ведущим передачи Сергеем Бунтманом и его гостями встает во весь рост...
Эксплуатация детского труда.
Эксплуатация детского труда, да, встает и Евгений Сергеевич Бунтман, который очень много сделал. Я просто немножко об этом знаю, каким-то краешком, вы знаете, гораздо больше. Но действительно, огромная организационная, сказать, журналистская, историческая работа была проделана.
Здесь в Рыбинске повесили 9 баннеров 10 на 15 метров с героями 2012 года, Макс. Ну, это каждый решал. Ну, и хорошо, что повесили.
Да, у нас
Алексей, каковы ваши дальнейшие планы в программе «Не так» в 2013 году?
Каковы, Сергей Александрович, мои дальнейшие планы в программе
«Не так»? Планы обширны, потому что к нам и вернутся наши авторы, которых вы знаете. Придут авторы, которых вы не знаете. И кроме войны 2012 года, у присутствующего здесь Алексея Кузнецова есть масса тем всевозможных, которые мы будем, я думаю, и, кстати, 400-летие Дома Романовых, мы не будем делать это самое известие, там, хронику Дома Романовых.
400 передач, да, а портреты. Что, по году?
Да, 400 передач, да, чудесно, да, вот и все. И подписать смертный приговор передачи. Но, во всяком случае, мы будем, конечно, об этом говорить. И, собственно, 13-й год переосознать, 1613-й год, мы это сделаем, тем более специалисты у нас налицо. И,
Да,
и тот же самый уже засидевшийся в запасе и только с настойчивым и пресловутым 4 ноября выходящий в наш эфир
Владислав Дмитриевич Назаров. Конечно.
Конечно, абсолютно незаменимый человек. Романы 18 века. Здесь обязательно Игорь Андреев должен быть. Переосознание нашей империи и с Александром Каменским, и империи не будем... Мы делали и государственных деятелей, там, семи последних царствований. Здесь Андрей Левандовский был абсолютно замечательный.
Игорь Николаевич Данилевский, с русским средневековьем.
Да, и я думаю, что мы будем не только и русскую историю, и историю, и европейскую, и азиатскую. Здесь же есть все в руках. Я так предвкушаю сейчас, но не то, что освобождение, потому что я с огромнейшим удовольствием вел, и я думаю, что это разделяет многие и авторы, которые здесь у нас были, и Валькович, и Соколов, и Павел Алехин, и Сергей Нечаев, и вот Алексей Кузнецов, все, кто к нам приходили и работали с нами, я думаю, с большим удовольствием это делали. Но сейчас перед нами же огромный год, и вот... Замечательно.
Я только хочу...
Два портрета стоят передо мной. Один Наполеон, один Багратион. Не знаю, какой выпить. Я вас поздравляю.
Мне кажется, я не вижу проблемы, собственно... Да. Два раза и выпить, почему нет? Да. Я только хочу Дмитрию Мезенцу, поскольку он ко мне обратился, сказать, что любое приглашение в передачу «Не так» с моей стороны встретит, так сказать, самую горячую, положительную реакцию.
Вот, в этом году хорошо заработали на продаже и производстве миниатюры. Спасибо вам, Александр пишет. Появились совершенно дивные миниатюры, и в городе Санкт-Петербурге замечательные сделали, в том числе Наполеонику прекрасную.
Ну да.
У меня есть подарки из Петербурга другие эпохи, кстати, к которым мы тоже будем обращаться. У меня запорожцы и поляки есть, такие, над которыми я трясусь там дома. Вот. Мой отец поставил памятник крепостным крестьянам, героям войны 12-го года.
Жаль, что не подписано, да, сообщение, но это замечательно.
Да, да. Но это замечательно. Мне кажется, что главное в переосмыслении еще ко всему. Чрезвычайно затруднительное, но исторически правильное осмысление понимания долга и патриотизма еще ко всему. Характера войны. Характера партизанского движения. Вот что это было по сравнению с испанским, по сравнению с мифом партизанского движения, что это было. Это очень важно, очистить от мифов и осознать те, которые остаются и наиболее устойчивы. Это, мне кажется, очень важно сделать.
Ну да, потому что некоторые мифы, в общем, вполне понятно, откуда взялись, да, некоторые были сознательно сконструированы там теми же властями в разные периоды, разные мифы, а некоторые мифы какие-то вот они в глубине, так сказать, в народном сознании сами рождаются, и вот исследовать механизмы рождения этих вот неофициозных, а таких вот самостоятельных мифов, чрезвычайно интересная была бы задача, конечно.
Да, и здесь и их сохранение не натужное, а сохранение вот действительно, среди людей это очень важно, как существует миф о добром короле Ричарде Львиное Сердце, вот, о прекрасном красавчике принце Чарли,
ну да. Да,
существует, да, о матушке Екатерине. Существует
о добром очень... короле Анри, который мечтал о том, чтобы как у каждого крестьянина курица, в супе была курица.
В супе. Так вот, дорогие мои друзья, я хочу вот завершить этот цикл на одной очень важной эмоциональной и именно мифической ноте. Кстати говоря, это связано и с... Да, Соколов великолепный рассказчик, как он рассказывал у нас Евгении о Березине и о Нее, вот две последние передачи. Ну так вот, я, еще будет передача, которая будет с воскресенья на понедельник каждую неделю. Это «Музыка истории», передача, которая там условно называется «Вот так», как и все наши есть. Не так, все так, а теперь «Вот так» будет передача.
И в перспективе «А да, вот вам».
«А вот вам еще», «А вот так», «А еще как». Будет передача. Передача. И первый выпуск я проведу в прямом эфире, потому что представлю вам товар лицом, представлю темы, которые будут в ближайшее время, и услышу от вас, какие бы вы хотели музыку, каких событий вы бы хотели. Ну вот сейчас, через несколько минут, самый, на мой взгляд, изумительный, самый патетический, не пафосный, а патетический миф на свете, и Федор Иванович Шаляпин вам сейчас его исполнит. Мы с Алексеем Кузнецовым вам желаем прекрасного Нового года.
Я очень благодарен всем тем, кто, так сказать, адресовал к нам, ко мне в частности, добрые слова за эту передачу. Спасибо вам большое. Я был очень рад для вас работать и надеюсь еще это сделать.
И слушайте с замиранием сердца.
По ночам из гроба встает барабанщик, и ходит он сзад и вперед, и бьет он провалы сломал. И в темных громах барабан могучую мужики хату, встают молодцы егеря, встают старики гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. В 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. В 12 часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он сзади вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будит. Седые гусары встают, встают усатите рассиры, и с севера юга летят, востока и запада мчатся, на легких воздушных конях, один за другим эскадраны. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. 12 часов по ночам, из гроба стоял полководец, на нем сверх мундира сюртук, он с маленькой шляпой шпагой на старом коне боевом, он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает, становится он перед нею, и с музыкой моего проходят полки за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. чем. Он маршалов всех собирает, и ближним на ухо стан. Он шепчет пароль свой лозунг, и армии все отдают. Они тот пароль и тот лозунг. И Франция, тот и пароль, тот лозунг, святая Елена. 12 часов ночи под землю сестенного гроба, так старым солдатам своим является кесарю Софи. 12 часов ночи в 12.